Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В студии Динара Седикова. Наши темы и герои сегодня. Космодром «Восточный». Задержан спикер Хабаровской законодательной думы. Что после «Тангейзера»? Новосибирская активистка о соблазне митрополита Тихона, православных бандитах и оратории жены священника «Князь Владимир» в Новосибирской опере. Политолог Иван Крастев о том, почему Кремль переиграл сам себя, а Европа не может переиграть Кремль. Джеймс Хилл о работе военного фотографа. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью». Спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов задержан и обвиняется в соучастии в растрате 106 миллионов рублей, направленных на строительство космодрома «Восточный». Ольга Рассказова с подробностями.
Дума Хабаровского края в четверг собралась на запланированное заседание. Однако главной темой в кулуарах был вопрос, который в тему повестки не входил. Накануне в Москве был задержан, а затем арестован спикер регионального парламента Виктор Чудов. Его обвиняют в хищении более чем 100 миллионов рублей в составе организованной группы. Другие участники которой – это Юрий Хризман, бывший глава Дальспецстроя, госструктуру, отвечавшей за строительство космодрома «Восточный». Также арестован его сын и бывший главный бухгалтер фирмы. В краевом парламенте от подробных комментариев пока воздерживаются. Исполняющим обязанности спикера стал заместитель Виктора Чудова, единорос Сергей Луговской. Он заявил журналистам, что изменений в работе Думы в связи с арестом не будет. Известно, что Виктор Чудов был вызван на допрос в Москву, однако собирался вернуться в Хабаровск в четвергу, чтобы принять участие в заседании краевого парламента. Однако в среду его задержали, а затем и арестовали. Чудова обвиняют в участии в растрате более 100 миллионов рублей. По версии следствия, Виктор Чудов совместно с Хризманом и его сыном Михаилом через цепочку подконтрольных им фирм покупал и затем перепродавал по завышенным ценам цемент, трубы, металл и автомобильные шины для Дальспецстроя. Виктору Чудову грозит до 10 лет лишения свободы. Политолог, руководитель дальневосточного филиала Фонда развития гражданского общества Александр Шемилев считает, что речи о политическом заказе в случае Чудова не идет.
Арест не является следствием каких-то внутрилистных конфликтов на территории края. Мы наблюдаем продолжение борьбы с коррупцией, которая была по поручению президента, в общем, широко развернута на Дальнем Востоке. Хабаровский край. Это не первые представители, которые попали в сети правоохранительных органов. Напрашивается сразу же аналогии целой серии уголовных дел, которые, правда, по отдельному поводу, да, по отдельным поводам не связаны ни с Дальспецстроем, ни с космодромом «Восточным» по своим внутренним делам. Напрашивается аналогия с Сахалином. Точнее, я просто эти два события близки по времени, хотя причины там уголовные дела разные направлены. И совершенно очевидно, что на Дальнем Востоке борьба с коррупцией деятельно ведется правоохранительный орган.
С такой позицией не согласен депутат регионального парламента от КПРФ Александр Громов. По его мнению, причиной внезапного ареста может быть не столько объявленная президентом борьба с коррупцией, сколько внутренние разборки элит.
Меня больше всего это напоминает кампания. Но когда бьют только где-то что-то выборочное, и причем информацию о том, что Чудов там каким-то образом завязан на Хризмана, мы уже имеем много месяцев. И он допрашивался, так разговорно, я слышал, как свидетель. Все это дело достаточно давно крутилось. А тут раз резко и сразу со всех экранов все это пылилось. То есть мне это напоминает четкую команду и компанию.
По мнению Шемилева, арест Чудова, который в краевой парламент избирался от единороссов, не навредит позициям партии в регионе. Ведь все основные важные на местном уровне выборы уже прошли, а до новых еще далеко.
Партия большая, объемная, включалась в себя, как известно, как называется, в большом количестве партхозактив, да, поэтому периодически, конечно, по людям возникают какие-то вопросы. Партия, на мой взгляд, она здесь, ну, прямым образом это по ней не ударит. Тем более, что в Хабаровске в последнее время все выборы основные прошли, губернаторские прошли в позапрошлом году, законодательная дума в прошлом году, ближайшие выборы в Госдуму, это федеральная история. Поэтому непосредственно по рейтингу «Единой России» в самом регионе, я думаю, что это не ударит. Здесь всегда есть возможность, скажем так, найти нечто позитивное в этом. Очистка идет.
Впрочем, Сергей Луговской, который также возглавляет фракцию единороссов в региональном парламенте, с таким мнением не согласен. Он назвал арест спикера неприятным и важным моментом для партии. Членство самого Чудова в ЕР приостановлено на время расследования, рассказал руководитель исполкома регионального отделения партии Евгений Колоколов. Если суд признает Чудова виновным, он будет исключен из ЕР. Бывшему спикеру грозит до 10 лет заключения. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Вместо Бориса Годунова сезон в Новосибирском театре оперы и балета может открыть оратория жены местного священника. Об этом актеры театра рассказывают местным активистам, выступающим в поддержку Тангейзера и против нового директора Владимира Кехмана. Ораторию написала жена местного священника, руководителя отдела культуры епархии Ираида Сальникова. 70-й сезон оперы Кехман закрыл раньше на месяц, а новый 71-й перенес на октябрь. Саму оперу Борис Годунов, обещанную новым директором в открытие, по слухам, и вовсе перенесли на зиму. В театре ничего не говорят. Известно лишь точно, что Кехман пообещал митрополиту Тихону большой зал театра для князя Владимира как раз в октябре в рамках празднования тысячелетия представления Крестителя Руси. Теперь активисты группы «За Тангейзер», «За свободу творчества», которую в соцсетях поддерживает около 8 тысяч человек, предлагают отправить письма министру культуры с требованием снять Кехмана с поста директора театра. На митинге в апреле в защиту бывших директора Бориса Мездрича и режиссера оперы Тимофея Кулябина, ими организованного в апреле, участвовало порядка 3000 человек. Параллельно до этого был организован менее массовый митинг православных, оскорбленных постановкой Кулябина. По словам участницы оргкомитета группы «За Тангейзер», преподавателя НГПУ Олеси Вальгер, ядро так называемых православных активистов составляет секта «Исход». Она и ее соратники возмущены. Кехман лишил театральную общественность Новосибирска 2 месяца оперы и балета, инициировал без общественных слушаний реконструкцию театра, которая, кстати, толком еще и не началась. Бориса Годунова не репетируют, зато учат церковную ораторию. И все это перед сентябрьскими выборами в Новосибирске.
Несколько дней назад я разговаривала с сотрудниками театра, которых я не могу называть, поскольку для них это может означать репрессии. И мне было интересно узнать, что происходит сейчас в театре. Я напомню, что сезон у нас в Новосибирске закрылся досрочно, 22 мая, хотя обычно закрывается в конце июня, начале июля. То есть мы были лишены оперного фестиваля, были лишены значительной части спектаклей, из-за того, что вот сменился новый директор, и часть сотрудников, соответственно, ушла. То есть мы потеряли главного дирижера Айнерса Рубикиса, гениального человека, который, ну, сколько сделал для театра и для города. Он решил с новым директором больше не сотрудничать, соответственно. И потом было заявлено, что у нас начнется реконструкция театра, что нас сильно беспокоит до сих пор, потому что Кехман Владимир настаивает на том, что будет реконструкция театра, а реконструкция так быстро не согласовывается. Это памятник архитектуры, это главное городское здание. И, соответственно, для того, чтобы там что-то делать, необходимо получать специальные согласования, разрешения, подбирать специальную фирму, которая этим займется. И этот процесс еще не начат. И никакую реконструкцию сейчас, получается, вести незаконно. Поэтому нас интересовало, началась ли реконструкция. Вроде бы ничего не началось, хотя сказали освободить гримерки артистам. Они их освободили, но вроде бы стройматериалов они в коридорах не видят. То есть, если что-то идет, то как-то очень потихоньку. Больше всего взволновало несколько обстоятельств. То, что рассказали актеры, артисты, что, во-первых, у нас должна была быть премьера «Борис Годунов», это опера, и ее изначально отложили на осень, теперь говорится о том, что ее откладывают совсем надолго, то есть ей не откроется сезон, как предполагалось, она будет где-то зимой, то есть, ну, это очень обидно, потому что давно все ждут, у нас очень сильное оперное сообщество в городе, люди, которые постоянно ходят в театр, они ждали эту оперу. И что более еще удивительно, то, что у нас, оказывается, митрополит Тихон попросил Владимира Кехмана предоставить ему театр, большой зал на 1700 человек, предоставить в октябре 2015 года для празднования некого церковного праздника, связанного с князем Владимиром. Там какая-то дата представления святого равноапостольного князя Владимира, которому 1000 лет в этой дате, в этом году. И в рамках празднования они предложили поставить некую ораторию, то есть это музыкальное произведение с большим количеством речитатива в нем. Они предложили поставить церковную ораторию князь Владимир, которую написала местная автор, которая одновременно является женой священника, возглавляющего отдел культуры епархии. В чем проблема? Есть камерная музыка и есть оперная музыка для больших залов. Это не та музыка, которая предназначена для большого зала. Теперь мы узнали, что, оказывается, предполагается, что поскольку сезон все равно откроется позже, в октябре, то открываться он будет именно вот этой ораторией, именно вот этим праздником.
Но это говорят актеры. Насколько я понимаю, пресс-служба не подтверждает и не опровергает.
Пресс-служба не подтверждает и не опровергает. Насколько я знаю, пресс-служба удивлена, откуда вот все это узнали. То есть Кехман сказал не говорить, что планы, мол, еще не определены и так далее. Сюрприз будет. Но актеры, они сейчас, вот хор, я знаю, что репетирует эту ораторию. Достоинства ее весьма сомнительны. Там очень много заимствований из других произведений, из других композиторов. И, соответственно, ну, это не наш уровень, не уровень нашего театра.
То есть вы подозреваете, актеры поговаривают о том, что вот эту вот ораторию Ираиды Сальниковой могут не только открыть фестиваль, но и включить вообще в расписание, да?
Я думаю, что навряд ли это сделают. У нас нет в городе такого числа православных, которые могут себе позволить садиться в театр. У нас приблизительно около 10 000 православных верующих выцерковленных. И чтобы люди выбирали за деньги билеты в театр недешево, то это получается, им нужно постоянно бы всем ходить в театр. Это невозможно, я думаю. И просто проблема в том, что открытие сезона, во-первых, оно переносится позже. То есть нас и так лишили месяца оперы и балета летом в июне. Теперь, получается, у нас еще весь сентябрь уходит, хотя всегда люди ждут открытия театра, у нас открытие сезона всегда большое событие, люди красиво одеваются, это праздник оперный, балетный. И получается, что вот этого праздника нас, во-первых, снова его затягивают, и вместо на открытие сезона, получается, предлагается прийти вот для всего этого торжественного события вот на такое мероприятие. То есть это фактически захват театра совсем другой аудитории. Но многие люди, вот, которые выступали против назначения нового директора, ну, мы просто потрясены этим.
Большая у вас поддержка?
Да, у нас около 8 000 человек в группе только, в группах в социальных сетях. Это основное театральное сообщество, люди, которые постоянно ходят в театр.
Вы хотите, чтобы как можно большее количество людей отправило письмо министру культуры, да, с требованием?
Да, мы хотим, чтобы как можно большее количество людей самостоятельно своими словами изложили ситуацию и попросили отставки Кехмана, и мы предложили образец, чтобы люди примерно знали, что можно написать в таком письме. Мы не собираем статистику, сколько людей отправляют эти письма, потом постепенно, когда приходят ответы, ну вот, например, мы писали письмо депутатам по такому же принципу, то есть все, кто хотите, пришлите письмо, около 150 писем пришло депутатам заксобрания нашего. Эффекта было вообще никакого, потому что депутаты предпочли проигнорировать это письмо. Оно касалось поведения главы фракции «Единой России», который у нас здесь в марте выступил на митинге православных радикалов.
Вы имеете в виду Панферова?
Да, Панферова. Он выступил на митинге православных радикалов весной и сказал фразу, что эти скабрезники будут болтаться на фонарях. Очевидно, либо про директора и режиссера театра, либо про тех защитников оперы «Тангейзер». Но вот мы попросили объяснить, и Панферов проигнорировал, и депутаты проигнорировали. Тем более, что самое парадоксальное, что у них еще и заместитель комиссии мандатной, то есть, которая этические вопросы разбирает, заместитель представителя, председателя.
Вы, я так понимаю, любитель, да, театральный? Вы давно за этим следите?
Я более 5 лет не пропускаю никаких премьер, потому что я еще преподаю иностранный язык и всегда привожу иностранцев в наш театр. Это первое расписание во всех конференциях. Когда приезжает кто-то в гости в город, мы всегда идем в оперный театр.
Расскажите, как изменилось вот за этот месяц и даже больше, да, с тех пор, как он стал директором, как изменилось и сама опера, что до вас доходит?
Я не была в тот месяц, когда он стал директором, на показах, потому что мне, честно говоря, было очень неприятно. Сначала, первую неделю, когда Кехман приехал, много высказывался в СМИ, успел оскорбить вообще просто всех. Мускомедии, театр сказал, что у вас тут какая-то мускомедия есть. Успел оскорбить весь город тем, что сказал, а что у вас тут за парк Горького? И зачем ты приехал в наш город, если ты не знаешь даже, какой у нас центральный парк, как он называется. Потом он заявил, что у нас, значит, все театры тут низкого уровня. Потом сказал, что хочет из нашего театра сделать хороший. Потом он еще успел сказать, что, значит, на юбилее театра, что он хочет опровергнуть мнение, что Сибирь – это ссылка, что его туда не сослали. Очень мило. 200 лет уже такого не было. Свежилась эта риторика у нас здесь, благодаря вот этому человеку. И просто там еще был инцидент, когда он дебоширил в местном кафе, крича, что я не знаю, кто такой Новосибирск, и как советоваться с новосибирцами, и что вы мне тут все никто. И у меня есть только один начальник, Мединский, я его буду слушаться. Вот Такие были тут скандалы первые две недели. Потом после этого, очевидно, ему сказали вообще ничего не говорить. Он не общается с прессой, с места игнорирует их запросы.
Вы были, да, одним из организаторов митинга?
Я была в оргкомитете. В организаторах митинга было 28 человек. Это очень большое сообщество было.
И параллельно был вот, если можно так сказать, православный митинг, который собрал чуть меньшее количество людей. Расскажите вообще, как вот церковное сообщество, оно вдруг стало таким активным, если можно сказать, после Пусси Райот, вот в связи с Лоскутовым, или вот только сейчас с Тангейзером?
Нет, это местный процесс, скорее всего. Они там была группа маргинальных людей, которые еще с 2008 года пытались бороться там с рекламой какой-то, которая мне нравилась. Те же самые люди, которые сейчас у нас вот эти митинги организовывали. А потом, я не знаю, что произошло. С одной стороны, мне кажется, на государственном уровне стали все больше усиливать впечатление, что они тут большинство, консерваторы, там, свои ценности поднимать. И они в это охотно поверили. У нас митрополит, во-первых, такой, что он легко поддается соблазнам вмешаться в политику. И это у него не первый раз происходит. Он у нас вмешивался, когда заммэра ему не нравился, снять за недопустимое поведение заместителя мэра Ивана Старикова, вице-мэра Ивана Старикова. Но у нас еще плюс к этому здесь появилось, ну, мне кажется, это с выборами связано. У нас в сентябре главные выборы в ЗАГС собрании и городской советах. Мне было 5 лет, Единая Россия с тех пор получила на выборах в Думу 24% всего в городе. У них ужасная ситуация, они пытаются любой ценой что-то как-то тут раскачать, чтобы все испугались, и вот нам надо государство наше вроде бы как-то поддерживать. Несколько депутатов, они прямо занимались тем, что они финансировали вот эти митинги религиозные, разжигали здесь все. И еще, что самое удивительное, вот люди, которые, комитет вот этих православных митингов, они, скажем так, очень странные православные, на мой взгляд, потому что первый митинг, который у них был за отмену концерта Мэрилина Мэнсона, его вообще организовывала харизматическая секта «Исход», новые пятидесятники, которые признаны сектой. Потом выяснилось, что те организаторы, которые вот были 29 марта, 14 марта, у них были митинги, в начале марта они митинговали, там один человек оказался уволенный, вот Алексей или Андрей Алексей Лобов, он оказался уволенный из органов, милиционер, уволенный за взяточек. То есть вот буквально недавно у нас местные журналисты это нашли. Тем более они занялись какой-то защитой какого-то зерна в какой-то сельской области. А буквально неделю назад вот эти же православные активисты, они там участвовали в какой-то перестрелке в области, их там вообще назвали в местных СМИ бандитами.
Но их вообще много?
Ну, их ядро примерно человек 6-7. Мне кажется, вполне расчетливые люди. Они просто приобрели некое влияние на митрополитов в связи с тем, что им покровительствует один местный священник, Александр Новопашин. Он настоятель Александра Невского собора, очень такой харизматичный, умный человек, но вот идея того, что все вокруг люди как наркоманы, им надо все запрещать, вот ради якобы их же пользы, вот у него эта идея присутствует, и он ее проповедует. И вот вокруг этого храма Александра Невского как раз вот такое ядро каких-то православных бойцов, бывших наркоманов, бывших выпущенных из тюрьмы, реабилитировавшихся, то есть вот какая-то такая сила у них сформировалась.
А вам удавалось поговорить с обычными гражданами, которые против Тангейзера были и вообще, видимо, поддержат ораторию князь Владимир? Вот что они говорят? Их оскорбили?
И их оскорбили чем? Они говорят, что они вот видели вот эти видео, которые распространяли вот эти активисты, и что вот, конечно, это же прямо ужасно, это прямо плакать хочется. Но самое юмор заключается в том, что вот в этих видео там были смешаны просто такая пропаганда. Они нарезали кусочки из разных моментов, которые вот действительно православных оскорбляют. Там, когда крест спиливают, когда вот на паперть, в алтаре танцуют, вот стирают. Потом они нарезали куски из каких-то зарубежных постановок, которые вообще к нашему Тангейзеру не имеют отношения. И все это сопровождается закадровым голосом про то, как, значит, там есть плох. И один постер показывается, выхваченный из контекста, который 28 секунд висел на заднем плане. То есть вот таким роликом они умудрились оскорбить православных. Теперь православные оскорблены не Тангейзером, они его не видели. Они оскорблены роликом, который показали им эти радикалы.
Так, кроме отставки Кехмана и митрополита, если это возможно, я так понимаю, что вы выступаете против его тоже, да, такого неразумного?
Мне не важно, останется митрополит или не останется, главное, чтобы он был себя приличным.
Чего вы еще добиваетесь? Я смотрю, вот у вас очень активная группа, вы постоянно присылаете какие-то обращения в органы власти. Отчасти, ну, наверное, успешно, да, потому что я читала ваше интервью, если это вы сказали, что вы не проиграли поддержки Тангейзера.
Кто не была же реальная угроза, что могут возбудить уголовное дело и посадить, в принципе. То есть то, что так возмутилась общественность, никто не ожидал. И видно, что судья на первом заседании как-то так к одному решению, видно, склонялась, такие вопросы задавала, а потом в конце вдруг вот резко оправдалась. Чего мы добиваемся? Чтобы у нас была сбалансированная культурная политика в стране, чтобы не только, как сейчас основы культурной политики принимают, у нас все традиционное, все консервативное, у нас есть современное искусство, очень сильное в нашем городе современное искусство. У нас есть светская опера, светские театры. Мы хотим, чтобы у нас сохранилось право на эти светские театры даже в очень тяжелые кризисные времена, когда государство пытается за счет раскаления настроений заставить людей забыть об экономических проблемах. А самое страшное, чего мы ждем, ну, все может случиться, никто ничего не ждет.
Обострение будет перед выборами?
Факт, что не будет из-за православных активистов. У нас, мне кажется, сейчас логичный шаг, что дальше государство наше, ну, не государство, а там некоторые люди в администрации президента начнут делать это, создавать какие-нибудь такие отряды на базе этих православных, которые будут мешать людям агитировать. Ну, то есть все как наклеено, что ли, теперь.
Вы же преподаватель иностранных языков. Давно ли вы занимаетесь активистской деятельностью?
Ну, я еще в 2007 году начала заниматься активизмом, когда в университете училась, и меня волновала тогда тема экологии. Мы организовывали уборки берегов, там на 200-250 человек. Правда, тогда еще интернета у меня особо никому не было. У меня так эти фотографии в бумажном виде лежат. А потом, когда я закончила университет, у меня появилось немного больше времени. Сначала занимаюсь профсоюзной деятельностью на факультете. Ну, мне казалось, что надо вот свое мелкое сообщество развивать. Ну, а потом домские выборы 2011 года, это была такая волна, когда такое было возмущение, что почему с нами так поступают, почему нас так обманывают и настолько нагло натягивают большинство Единой России, что... Ну, тогда нельзя было остаться равнодушным.
Как вы оцениваете настроение жителей? Как люди относятся к, если можно вас назвать протестным, в принципе, движением?
Я не уверена, что могу за весь Новосибирск говорить, но у нас вообще город в целом, я бы сказала так, за счет того, что у нас гораздо меньше ресурсов, в Москве слишком много ресурсов сконцентрировано, и огромная конкуренция между людьми. Они борются друг с другом вперед, до того, как делать что-то серьезное. Надо сначала выдвинуть всех оппонентов в поле. А у нас, поскольку ресурсов не так много, у нас все, в принципе, значительно приличнее, чем федеральное отделение партии. Ну, например, КПРФ у нас более низовое, не югановское совершенно. Гражданская платформа была очень серьезной партией до последнего времени, пока у нее руководство не сменили. Там Яблоко у нас сильное в городе, у нас партия Прогресса неплохая, хотя не зарегистрированная. И у нас в целом, вот поскольку все люди, все активисты, они вышли вот из этого движения за честные выборы в 2011 году, всех, в принципе, неплохие отношения. Хотя мы взгляд друг друга не разделяем, но мы не противостоим друг другу так. За этот счет у нас довольно неплохие результаты получаются. То есть 24% Единой России на выборах в Госдуму – это же потрясающий результат. Такого нигде в стране не было.
Участница оргкомитета Новосибирской группы «За Тангейзер», «За свободу творчества» Олеся Вальгер. Радио «Свобода» продолжает рассказывать в своих программах о процессе декоммунизации на Украине. Он предусматривает полное раскрытие архивов силовых ведомств, переименование населенных пунктов, запрет на использование советской символики. Какие документы будут рассекречены в первую очередь, что будут искать в этих архивах профессиональные историки и простые люди, когда законы о декоммунизации, подписанные президентом Украины Петром Порошенко, заработают на практике, а не на бумаге. На эти и другие вопросы корреспондент Радио «Свобода» Марка Крутова отвечает историк Геннадий Иванущенко, бывший руководитель Госархива Сумской области Украины, сотрудник Центра исследований украинского освободительного движения.
Геннадий, скажите, пожалуйста, какие архивы будут открыты в первую очередь, и чего вот вы лично, как историк, ждете от получения доступа к этим документам? Какие истории можно прояснить, если у историков, что называется, на карандаше, люди, о которых наверняка есть информация в архивах, но ранее она была недоступна?
Ну, в первую очередь должны быть открыты архивы силовых ведомств, Это служба безопасности, Министерство внутренних дел, служба внешней разведки и некоторые другие. Только те службы, которые представляли в советскую эпоху репрессивные органы, и в которых хранятся документы, свидетельствующие о репрессиях против граждан, о нарушении прав человека. То есть такая информация априори не может быть засекречена, она должна быть доступна для граждан. Лично я ожидаю открытия документов Министерства внутренних дел, потому что вот на Сумщине в 20-е годы было широко повстанческое движение. У нас здесь около 40 тысяч повстанческих отрядов. Но эта информация, детали этой информации, в основном оперативная информация, которая составляла фонды архива Министерства внутренних дел, регионального представительства. Это все было засекречено под тем претекстом, что это оперативная информация. Теперь она перестает таковой быть. Это будет иметь колоссальное значение для развития Украины. Это будет способствовать тенденции демократизации, потому что не может быть демократического общества, если закрыта какая-то информация о нашем прошлом. Ну и я думаю, что в архивах силовых ведомств много деталей, которые проясняют настроение общества, потому что карательные органы, они не только преследовали граждан, но они и исследовали настроение, и там нет такой информации обкатанной, как есть, например, в партийных документах. Потому что эти документы не были изначально предназначены для опубликования, и в этих документах наиболее полно и наиболее достоверно представлен анализ настроений в обществе. Можно много говорить о том, что принесут открытия архива. В первую очередь, это то, что общество наконец-то будет иметь доступ к своей истории без каких-либо лекал, без каких-нибудь ограничений. И на персональном уровне, то есть люди, потомки репрессированных, смогут узнать о своих родственников. И для общества в целом.
Если взять ближе к современности, до 91-го года архивы будут рассекречены. Если взять 80-е годы, 70-е годы, что интересного там может быть?
Я думаю, там очень интересная информация о диссидентах, об их разработке, об анализе ситуации. И особенно для региональной истории это очень важно, потому что для центров, для крупных центров, таких как Москва, Ленинград, Киев, там постоянно были иностранные журналисты, представители посольств, на глазах у которых не очень-то было удобно душить диссидентство. В регионах этого не было. И здесь было более жесткое давление на диссидентов, и перестраховки были карательных органов в сторону более жесткой деятельности. Было много связей украинских диссидентов и российских диссидентов. Вот такая информация была бы очень полезна для российских исследователей.
Какая часть архивов утеряна, вывезена в Россию при Викторе Януковиче или, например, осталось на территориях, которые сейчас не подконтрольны украинским властям?
У меня нет такой информации в количественном измерении. Вывозилась информация в первую очередь та, которая свидетельствует об освободительном движении. В Донецком архиве, который захвачен террористами, там за некоторыми сведениями работали уже люди из ГРУ российского, и в первую очередь документы, которые свидетельствуют об освободительном движении украинском на востоке Украины. Это деятельность ОУН, подполья во время Второй мировой войны. Вот те документы были вывезены. И, кстати, это те документы, которым исследователям наиболее сложно было получить доступ в последнее время.
Почему так? Почему вывезены в первую очередь документы об освободительном движении, а не документы какие-то более близкие к нашему времени, которые могли бы, возможно, как-то скомпрометировать людей, которые еще живы?
Ну, я думаю, что и эти документы вывозились. Что касается освободительного движения, то это ключевой такой тренд в исследовании истории, который показывает, что на всей территории Украины во все времена было освободительное движение, и оно сейчас продолжается. И что эта борьба, которая сейчас ведет Украина за свою независимость, это продолжение той вековой борьбы, которая была и в 20-е годы, и в 40-е годы, и в 70-е годы. Поэтому это единая линия, единая история. И поэтому именно такие документы, которые были малодоступны, на которых фальсифицировали видение не только прошлого, но и путей развитие общества в современности, такие документы в первую очередь изымались и делались все для того, чтобы следователи не имели к ним доступа.
Будет ли на Украине, ну, как, например, это было в Германии, обеспечен свободный, беспрепятственный доступ к архивам спецслужб для всех желающих граждан, ну, а не только для узкопрофильных специалистов?
Конечно, конечно. В первую очередь, это свободный доступ. Есть только ограничения, которые могут быть. В 9-й статье закона там есть момент, что на протяжении года после подписания этого закона, после введения его в действие, люди, которые были объектом разработок и пожелают информацию засекретить, ограничить доступ к информации, в первую очередь касательно их здоровья, каких-то личностных моментов, могут это сделать. Вот. Но только на 25 лет и только на протяжении года. Вся иная информация открыта для любых категорий исследователей, без ограничений.
На практике между подписанием этого закона и моментом, когда действительно любой человек сможет прийти в архивы спецслужб, должно пройти, я так понимаю, какое-то время, и должна быть проведена какая-то огромная работа по описи всех этих архивов и так далее. Вот на этом этапе могут ли быть негласно, возможно, какие-то препоны поставлены, какие-то документы изъяты? Над этим процессом будет какой-то общественный контроль?
Я полагаю, что да, этим занимается Институт национальной памяти, как будущий главный распорядитель этих документов, потому что создается отраслевой государственный архив Института национальной памяти. За этим будут наблюдать общественные организации исследователей, такие как Центры исследований освободительного движения и другие. Это займет приблизительно 2 года. Отведено так законом на формирование архива. Надо найти помещение, надо разработать логистику перемещения этих документов. На это пойдет определенное время. А касательно возможности исчезновения этих документов, ну, я думаю, что общественно за этим будем особенно пристально сейчас следить. Тем более, что есть руководство архивов силовых структур, которое будет нести уголовную ответственность в случае исчезновения этих документов.
Но в реальности получается, что раньше, чем через 2 года, гражданин Украины не сможет воспользоваться напрямую этим законом. Правильно я понимаю?
Нет. Дело в том, что касательно, вот, например, архива службы безопасности Украины, то там и сейчас свободный доступ к документам, и можно исследовать, можно делать электронные копии. С этим проблем нету. Идет речь о формировании архива. То есть на протяжении 2 лет все документы силовых структур 17 по 91 год должны будут перемещены в вновь образованный отраслевой архив Института национальной памяти.
То есть каталогизированы, оцифрованы и так далее?
Да. Да.
Поговорим немного еще об одном аспекте декоммунизации Украины. Соответствующий пакет законов, помимо раскрытия архивов спецслужб, предусматривает переименование населенных пунктов, названных в честь там, героев или достижений Советского Союза. Известно ли уже, сколько населенных пунктов подлежат переименованию и как, опять же, на практике будет осуществляться этот процесс?
Законом отводится определенное время на переименование, 1/2. Если этого не сделает местный совет, местный орган самоуправления, тогда это делает глава администрации. Если этого не сделает глава администрации областной, это вводится в действие решением Верховного Совета. Общее количество населенных пунктов по Украине, которые следует переименовать, мне неизвестно. Я могу говорить только о Сумской области. Ну, мне кажется, где-то порядка 400 объектов разных. И улицы, и населенные пункты, и предприятия, и памятники представителям коммунистического режима. Где-то такое количество.
Как будут выбираться новые названия?
Есть 2 способа. Это возвращение исторического названия и или избрание какого-то иного героя, иного представителя, заслуженного представителя местного района или области, известного ученого или писателя, для того, чтобы его имя увековечить в названии улицы или населенного пункта.
Будут ли решением Верховной Рады переименованы города, которые находятся сейчас на неподконтрольной украинским властям территории? То есть получится так, что у них будет 2 названия. Одно украинское, которое будет официально принято на Украине, и другое, которым будут его называть сами сепаратисты.
Это проблема сепаратистов до поры до времени, как они будут там называть. Я думаю, что логично, что переименование будет касаться всей территории Украины, включительно с Крымом, потому что мы рассматриваем это как суверенную часть нашей территории, и Крым, и сейчас захваченная территория Донбасса. На официальном уровне это будет принято, я думаю, и это будет логично, что на всей территории будет проводиться переименование. Ну, я думаю, уже не решением, конечно, местных органов, а уже вышестоящих органов.
Высший руководитель Государственного архива Сумской области Украины Геннадий Иванущенко. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Большая семерка проявила твердость. На недавней встрече ее лидеров в Баварии было заявлено, что санкции в отношении России в связи с украинским кризисом в данный момент, если и могут быть пересмотрены, то разве что в сторону ужесточения. Тем временем с востока Украины приходят противоречивые известия. Под Донецком и Мариуполем, несмотря на формальное перемирие, то и дело стреляют. При этом лидеры сепаратистов выступают с примирительными заявлениями, правда, выдвигая такие условия, на которые украинские власти вряд ли согласятся. Политолог Иван Крастев, сотрудник Института гуманитарных наук из Вены, один из ведущих европейских исследователей постсоветской политики, считает, что ни у Кремля, ни у Европы сейчас нет долговременной стратегии выхода из украинского кризиса. И это делает ситуацию еще более опасной. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Что, по вашему мнению, сейчас наблюдается на востоке Украины? Это патовая ситуация или просто передышка перед каким-то новым столкновением?
Самое трудное теперь понять, где является стратегическая цель, а где просто тактика. С одной стороны, теперь видно, что если, скажем, даже 3 или 4 месяца тому назад было ощущение, что для Москвы замороженный конфликт является какая-то ситуация, которая для них была приемлемая, теперь Москва понимает, что замороженный конфликт им не так уж поможет, потому что видно, что Москва интересуется не просто там, что будет на Донбассе, чтобы у них были влияние и контроль на Украину как целое. А второе, я думаю, что экономическая, но даже политическая цена держать Донбасс как замороженный конфликт выглядит довольно неприемлемо с точки зрения Москвы. С другой стороны, с точки зрения Киева, я думаю, что Киев правильно боится в то, что Украина будет выглядеть как большая версия Боснии, где Донбасс будет в роли Республики Сербской, и это будет очень трудно создать работающее государство. Теперь самое главное, которое они могут сделать, это, с одной стороны, не позволить легально, чтобы Донбасс не был частью Украины, но с другой, начать строить свое государство на территории, которая теперь подконтрольна Киеву.
То есть они будут удерживать, по вашему мнению, киевская власть, поскольку военными методами она явно не в состоянии вернуть под свой контроль Донбасс, она будет удерживать вот эту вот тонкую красную линию, условно говоря, да?
Да, абсолютно. Проблема замороженных конфликтов, ты не знаешь, насколько они заморожены, и когда будет новая дестабилизация. Второе, что теперь довольно видно, независимо от того, что Киев и Москва большие игроки в этом конфликте, я думаю, что есть какие-то маленькие игроки и на Донбассе, и некоторых из батальонов с украинских стран, так что контроль Киева и Москвы не абсолютен. Даже если в каком-то моменте тактически у обоих сторон есть ощущение, что это в их интересе это соблюдать, они не могут гарантировать это. Ситуация в Донбассе все-таки такая-то довольно криминально-военная. А с другой стороны, даже для украинской стороны не видно, насколько они контролируют всех добровольческих батальонов.
Недавно вышла статья Глеба Павловского «Неопознанные национальные интересы России». В этой статье он пишет: «Под знаменем «Реальполитик» мы увертываемся от «Реальполитик». Из добытого России за последние 20 месяцев нет ничего, чего нельзя было получить, комбинируя интриги, давление и переговоры». Конец цитаты. Почему в Кремле этого не понимают?
Знаете, потому что они как-то стали заложником тот, что они видели как большой успех на Крыму. Крым как-то оказался большая ловушка для российской внешней политики. Потому что как-то все очень легко сработало. Там не было жертв, общественное мнение так сильно обрадовалось.
Головокружение от успехов возникло, как товарищ Сталин писал.
Абсолютно это. Появилось ощущение, что вот это все это так и будет. Я думаю, что внутренняя поддержка, которую режим получил в результате Крыма, на самом деле была самой хорошей, которую режим для себя продумал. Но теперь стало видно некоторых вещей, которые, наверное, тогда тоже было бы нетрудно заметить. Россия находится в изоляции. Конечно, это не абсолютная изоляция, но с другой стороны, видно, что Россия потеряла положение и позиции в международное сообщество. Вторая экономическая цена все это выглядит довольно высокая. На последнее заседание акционеров Сбербанка, когда Греф просто публично пошел и говорит, мы не будем работать на Крыму. Это было очень такое-то сильное послание, идущее из ведущих фигур экономического истеблишмента. А третья проблема в том, что поменялось людей, которые принимают решения. В результате Крым как-то военная разведка начала выглядеть как сильный игрок в принимании решения, но эти игроки, наверное, довольно эффективные, когда речь идет о какие-то конкретные военные ситуации, но я не думаю, что у них есть сильное политическое чутье. И то, что выглядит как выигрыш в ближнем плане, в перспективе выглядит как проигрыш.
Но вот вы сейчас звучите несколько более скептично, чем написано в вашей совместной с Марком Леонардом прошлогодней статье, которая называется «Новый европейский беспорядок. Стратегия ЕС после Крыма». Там вы вместе с господином Леонардом пишете, что Путин на самом деле не боится изоляции России, а стремится к ней, там постепенно переориентирует экономику на неевропейские рынки, модернизирует армию и так далее. Вам путинская Россия кажется достаточно прочной для того, чтобы она могла позволить себе такую долговременную самоизоляцию?
Я думаю, что Путину изоляция была нужна. Но это была, как-то сказать, такая-то контролированная политическая изоляция, которая не то же самое, как та экономическая изоляция, которая идет. Сама идея национализации элита, сама идея на то, что Россия так сильно зависит от Запада, так что режим видит в это большой риск для себя, то это абсолютно существует. Но в результате этого поменялось весь геополитический ландшафт, потому что один из результатов этой кризиса, то, что Китай теперь является евразийской силой, который не был до этого. А странно, что теперь в России все говорят, что Россия потеряла на постсоветском пространстве Украине, но я думаю, что самая большая потеря – это то, что случилось в Центральной Азии, где как-то в результате этого кризиса и необходимости России с поддержкой Китая, Китай как будто триумфально уже присутствует в этом пространстве, которого до этого все видели как монополь Москвы. Для меня самая большая проблема режима, и это будет видно, что тот уровень поляризации и политизации, который был сделан после Крыма, удержать не можно. Нет такого-то телевизионного сериала, который можно смотреть на 10 лет. Даже если это было очень профессионально сделано. Уже Украина не так интересна, все это патриотического экзалтации прошло. Я думаю, что для режима будет очень трудно сохранить свою легитимность только через этого конфликта. Но второе, что самое главное, и противники, и друзья Путина как-то не могут себе представить, как будет выглядеть Россия после Путина. Я думаю, что это самая-самая большая проблема. В этом самая непрочность режима. Потому что Путин выглядит так сильно, так стал персонализованный режим в результате последние 2 года, так что даже никто не может это дискутировать. Вы цитировали Павловского, но я помню, у нас был какой-то разговор, и он сказал вещь, которая для меня была довольно важна. Он говорит, после 96-м выборов в Кремле, он говорил, мы все время работали на то, что будет после Ельцина. Вот такой разговор, что будет после Путина, я думаю, что теперь абсолютно невозможен в Кремле.
Ну, вот это проблемы Кремля. А если посмотреть на нынешнюю ситуацию, режим санкций, продолжающееся противостояние со стороны Европейского Союза. Вот я еще раз процитирую ту же статью вашу с Марком Леонардом. Там мое внимание привлек такой фрагмент. Главный вызов нынешнего кризиса состоит в том, чтобы Брюссель не ставил перед собой цель превратить Россию в страну, похожую на нас, но озаботился разработкой структуры, позволяющей с ней, с Россией, сосуществовать. То есть это та самая новая Ялта, о которой часто говорят? Просто договориться с Путиным, что?
Проблема в том, я думаю, что, конечно, на следующие там 3-4 или 5 лет изоляция, как мы с Марком говорили, в каком-то смысле, конечно, у нее есть цена, но я думаю, что для Путина она политически как-то срабатывает, потому что только изоляция может его позволить объяснить общее российское общество, почему там все идет по-плохому, почему экономическая ситуация меняется. Первые путинские 10 лет людей стало жить получше в экономических терминах. На то, что теперь, значит, у нас война, и надо вести себя как на войну. Я думаю, что проблема Европейского Союза в том, что, конечно, санкции – это сильное оружие, но это не стратегия. Что там делать с Россией, которая теперь все-таки побольше, поближе походит какой-то союз с Китаем, как все это делать, это вопрос, который мы как-то стратегически даже еще не так уж серьезно обсуждаем. С другой стороны, фактор времени, я думаю, что будет самое главное, потому что, я думаю, мышление Кремля в том, что, конечно, у нас проблемы, но все-таки мы выдержим подольше, чем Украина, в экономическом смысле слова. И проблема, как будет Европа срабатывать не с точки зрения санкций на Россию, но сколько мы будем способны стабилизировать Украину. Для стран, как Балтики или Польши, все то, что происходит на Украине, это самая главная проблема Европейского Союза. Но и для итальянцев, скажем, проблема беженцов, которые идут из Ливии, то, что происходит в Ближнем Востоке, является намного сильная политическая проблема, так что с точки зрения этого для Европейского Союза не так вот легче согласиться на какая-то стратегическая линия по отношению к России и даже по отношению к Украине.
Ярослав Шимов беседовал с политологом Иваном Крастевым. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью. В Москве в залах Центра дизайна «Артплей» проходит фестиваль современной фотографии с участием российских и зарубежных художников. Задача форума – представить зрителю главные тенденции развития современной мировой фотографии и визуальной культуры. В рамках фестиваля проводятся и мастер-классы. На одном из них побывал наш коллега Мумин Шакиров, где встретился с известным фотографом Джеймсом Хиллом.
Джеймс Хилл – известный английский фотограф. Живет последние годы в Москве, много путешествует по России. В 2005 году ему дали приз World Press Photo за серию снимков из Беслана. В этом году Хилл завершает проект, уже получивший признание в Америке. В течение нескольких лет он снимал портреты ветерана Второй мировой войны в парке Горького. Эта идея пришла к нему в 2006 году. Приготовления были минимальными. На стенд набросили белую ткань, на фоне которой снимали пожилых героев. Первоначально Джеймс снимал только женщин. Он был потрясен тем, что во Второй мировой войне на фронте сражалось более миллиона представителей прекрасного пола, что было беспрецедентным по масштабу примером женской мобилизации. Чуть позже появились и серии мужских портретов. Все работы были представлены в черно-белом цвете. Хилл также снимал войны. Он побывал в Чечне, в Афганистане, в Ираке, в Косово и Грузии. Насколько изменилась эстетика и визуальная картинка в освещении военных конфликтов за последние десятилетия, если сравнивать работы мастеров Второй мировой войны и современных фотографов, работающих в горячих точках? На этот вопрос Джеймс Хилл ответил так.
Великий фотограф есть великий фотограф. Тогда я смотрю, скажем, на Халдей, например, из русских фотографов, которые были на Второй мировой войне. Если Халдей снимал сегодня, он был бы таким прекрасным, как он был тогда. А на самом деле, как ни странно, есть, скажем, немножко какая-то разница в стиле, но великий фотограф, который был тогда работал, был бы великим фотографом сегодня. Но я думаю, что там есть несколько моментов, которые очень важно читать. Первое, тогда было очень мало фотографов. Например, если берем, скажем, войну во Вьетнаме, там были и, конечно, вьетнамские фотографии, но там были большинство, вот те, которые мы знаем, это работа иностранных фотографов. Среди там были, скажем, Associated Press или Reuters, или там для больших журналов. Но на самом деле, вот в течение там 10 лет, там очень мало, на самом деле, фотографов работали. Сегодня там есть и профессиональные фотографии, и есть люди, которые просто там имеют возможность фотографировать, которые просто местные мирные жители. Как искусство, я считаю, на самом деле, как ни странно, тогда было возможно больше показывать. Например, если берем самые известные фотографии из Вьетнама, они гораздо более жесткие, чем на сегодняшний день. На самом деле, как ни странно, редакторы сами сейчас на сегодняшний день более консервативны, чем тогда. Тогда вот это очень важно понять, что есть два фактора. Есть человек, который снимает там, на месте. Есть редактор, который там решает, что будет опубликовано. И мне кажется, сейчас, как ни странно, есть более консервативный взгляд, на что возможно на самом деле публиковаться.
Вы сняли ветеранов Второй мировой войны в черно-белом цвете. Насколько черно-белый цвет доминирует в вашем творчестве?
Я оба люблю. На самом деле, я всегда стараюсь оставить очень такой открытый подход к любому проекту. И, скажем, проектом я решаю именно, если будет там свято там со светом или вот с черно-белым.
Можно ли говорить, что черно-белая фотография в освещении военных конфликтов более эмоционально передает атмосферу события? Или цвет для вас все-таки предпочтительный?
Это как спросить, вы любите французскую кухню или вы любите итальянскую кухню? В общем, мне кажется, это вопрос, который нет, для этого нет ответа. Потому что вот оба имеют очень сильный удар. Это, я не считаю, что там, если, например, вы можете видеть там именно цвет крови или что-то, это будет более сильно, чем если вы не можете. Я считаю, вот фотография сама, форма фотографии больше всего более важна, чем именно, если это светлая или черно-белая фотография. Мне кажется, здесь это больше искусственные предпочтения. На самом деле, мощь фотографии является именно то, что там есть, ни в каком свете.
Вы побывали во многих горячих точках. Чем, к примеру, отличается работа фотографа на востоке Украины и в Афганистане?
Афганистан — это не Украина. Тогда Мишу там вот, например, что происходит сейчас на востоке Украины, их не происходит с населением, которое к этому совершенно не привык. Тогда в Афганистане уже долго идет вот гражданская война. Это страна, которая всегда была близко к войне. И что мне больше поразило, когда я был в Афганистане, это именно вот насколько холодной крови народ. Тогда вот человек вот погибает, и больше люди просто так ходят мимо, и все. Это там, это просто насколько к этому привыкали. И что происходит с фотографом, когда вы там бываете, вы тоже начинаете там потерять себя. Тогда вы становитесь другим человеком, что на самом деле вы должны адаптировать. И, конечно, есть идея, что когда вы это все смотрите через аппарат, этот аппарат является каким-то фильтром. И это правда, и тоже это неправда. На самом деле, потому что это невозможно, что на самом деле вы не чувствуете все эти эмоции, и что-то как-то есть разделение между человеком, который является наблюдателем, и человеком, который является участником тех вещей, которые происходят перед вами. Потому что много фотографов, когда они впервые пойдут туда, они думают, что на самом деле они могут как-то остаться как-то на стороне этого всего. Но это на самом деле это невозможно. Когда я вернулся, мне было очень сложно на обратном пути, и тоже, когда я пришел домой, вот моя жена очень часто меня сказала, что она себя чувствует в кровати с чужим человеком. Тогда она настолько была изменена.
Появляется ли у вас симпатия к одной из сторон конфликта, когда вы попадаете на линию фронта?
Каждый фотограф – это тоже человек. Где есть кровь, где есть эмоции, где есть сердце. Это обязательно, что вы стараетесь все эти вещи, например, положить в сторону. Ну, и, скажем, есть два момента, я могу рассказывать. Есть, скажем, момент, когда на самом деле вот эта линия, вы пересекаете эту линию. Например, когда я был в Грузии, а нет, в Абхазии, тогда я перешел вот через горы от Бешенцами из Сухуми в Грузию. Когда мне понравился перевал, который был на 3000 метров, там буквально каждый шаг был труп. Настолько тяжело было подняться. Я тогда был с двумя фотографами и пресс-секретарем из офиса Шеварнадзова. И мы встретили именно на горе одного старика, который там сидел вот на большой банке, я не знаю, джам или что-то так подобного. И ты понимаешь, что его семья его там оставила. И он будет умирать этот вечер. Он там был так холодно вечером. И он нас просил его спасти. И мы просто мимо шли. И этот человек мне очень часто будет разбудить, там, 3 часа утра. Потому что я его вижу, как я вас вижу сейчас. И есть другой момент, когда я был в Ираке, я ездил в Багдад из Кувейта с морскими пехотинцами американскими. Я, конечно, знал, что насчет события 2001 года Саддам был ни при чем. Я был 2 раза в Ираке, когда я там при Саддаме. Это плохой человек, это очень плохой человек, это всем понятно. Но я знал, что это злато было неправильно, и это так было неправильно. Но тем не менее, я должен как-то снимать те людей и те вещи, которые против перед мной, и это все оставить сзади. Но тем не менее, человек, фотограф — это человек, это не что-то автоматическое. Тогда больше мне это все чувствуем, и это тоже внутренняя битва, чтобы эти чувства немножко к сторону отложить.
Когда вы снимаете обычных людей или, к примеру, звезд шоу-бизнеса, спорта, политики, вы во время съемок, как вы рассказываете, моделируете ситуацию, заставляете двигаться ваших героев. Используете ли вы этот метод, когда снимаете войну?
Там совершенно другая ситуация. И именно когда есть, и тоже для меня есть разные правила. То есть нет, конечно, для фотографии, для фотографии нет, скажем, вот книга законов, да? Но каждый из нас знает именно, что можно, что нельзя. Тогда, когда есть портрет, мы понимаем, что на самом деле мы можем двигать, контролировать, спросить. Скажем, это другая область. А когда есть война, скажем, это другая реальность. Мы здесь должны как-нибудь стараться остаться, тем не менее, наружи. Тем не менее, мы участники, даже если мы хотим как-то себя видеть так, но тем не менее, мы должны быть только наблюдатели. Тогда я очень против того, что надо как-то вот спросить людей, что-то сделать. Я категорически против этого.
Как часто вы увлекаетесь фотошопом?
Я стараюсь сделать, что мне интересно, выкидывать кадровые, да. Я это сделаю именно, когда я снимаю. Тогда есть такой определенный кадр с аппаратом. Я стараюсь именно использовать этот кадр. Тогда потом, мне кажется, это во-первых, это лен. И на фотошопе, на самом деле, я специально очень плохо работаю в фотошопе. Тогда я имею там типа curves, levels и больше ничего. Во-первых, это, мне кажется, если я больше, чем одна минута работаю в фотошопе, я считаю, что это уже слишком много. Тогда это, скажем, для меня вот, скажем, такой принцип, что больше одной минуты это не стоит работать. Если надо больше работать, это значит, что это надо выбрасывать.
Это был известный британский фотограф Джеймс Хилл. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела Юдина Расетикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15195 и 17770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.